Merci. Je suis sur bien tigre, il faut que
je vous en prie. Je
suis bien, je suis
Раз, раз. Ну, это для записи. Еще раз благодарю всех, что пришли, выделили свое личное время на наше мероприятие. Собрались мы здесь для того, чтобы обсудить тот вопрос о наборе в ОНК. Как вы все знаете, если кто не знает, напомню, скажу, что 16 августа секретарь общественной палаты Велихов объявил о наборе третьего созыва в ОНК. Всех регионов, не всех, а большинства регионов Российской Федерации. И 60 дней будут приниматься анкеты, будут приниматься документы от новых членов ОНК. Данный круглый стол мы организовали для того, чтобы новые члены ОНК, действующие члены ОНК, гражданские активисты посмотрели, что это такое, с чем им придется столкнуться или узнать, что такое ОНК. Вот. В связи с этим мы организовали и сделали документальный фильм, который называется, как вы видите, «Общественный контроль в России». Для этого мы с Романом Качановым выезжали в Ростовскую область, где с ОНК Ростовской области была договоренность о проведении видеосъемок на территории колонии, на территории МВД, на территории спецучреждения МВД. Мы посетили данное учреждение, съемку, правда, мы не снимали, потому что Гусин Ростовской области, увидев нашу камеру маленькую, вот эту вот, говорит, это что, говорит, вы будете ей снимать, что ли? Вот. Нет, ребята, мы вам дадим специальную видеокамеру, пресс-службу, вот она будет ходить, снимать. То есть все видеокадры, это были предоставлены любезно пресс-службой Гусин по Ростовской области. Вот. В течение месяца-полтора мы смонтировали данный фильм вместе с Романом Качановым. И сейчас вот вашему вниманию представляем данный фильм, чтобы вы посмотрели, оценили. И я думаю, что этот фильм будет очень популярен среди людей, которые занимаются правозащитной деятельностью, которые гражданские активисты и стремятся к тому, чтобы права человека не нарушались в местах принудительного содержания граждан. Еще раз всем спасибо за то, что вы пришли. Ну и начнем просмотр фильма. Спасибо большое. Где у нас?
А свет, Ларис, там выключается.
Ларис, там...
Все.
Что такое для меня ОНК? Для меня ОНК, наверное, это уже ушло в нашу жизнь, это моя жизнь. А что такое ОНК, наверное, для остальных граждан нашего общества? Это добровольное решение общественников, правозащитников, сотрудничать с справедливости, люди, которые по зову сердца бесплатно, бескорыстно, в свое личное время готовы тратить на контроль мест содержания, на желание исправить ситуацию с теми правительными функциями, с теми МВД.
Добрый день, Если есть необходимость лично приемчик, группе национальных сотрудников, то мы можем с вами переговорить.
Да,
есть.
Честно, даже комиссия это уникальное формирование образование, которое, ну, это элемент гражданского общества, и на мой взгляд, это один из самых первых элементов, действительно, основанных на законе, не только на инициативе граждан. На мой взгляд, тому государству, которое заботится о своем благополучии, стабильности, элементы гражданского общества совершенно необходимы.
Я понимаю то, что как эти люди, попадая в систему исполнения наказаний, в систему МВД, в систему ПСИН, большинство из них просто ломается. Как правильно сказал министр юстиции Коновалов на самом последнем совете по правам человека и президент Российской Федерации о том, что тюрьма это очень дорогое средство, дорогое именно для нас, для налогоплательщиков, для граждан. Из плохого человека сделать еще более худшего. Так вот, как раз таки четко можно увидеть на нашей системе исполнения наказаний, когда ни для кого не секрет, что так говорят и самоуважаемые юристы, и правозащитники, и политические деятели, что около 30% нашего спецконтингента, который находится в местах лишения свободы, это люди, которые, ну, скажем так, себя не совсем заслуживают.
Мое мнение, что очень необходимо государство, этот институт, институт именно правозащитников, которые контролируют как-то и проверяют, и смотрят за предоставленные системы, которые на систему уже наши 300 лет, ее никто не менял, и пришло время ее реформировать.
Если бы все государственные структуры, которые задействованы, сняли исправление наказания, правоприменители, правоохранительные органы, добросовестно исполняли бы свои обязанности, наверное, бы в общественном контроле было бы гораздо меньше нужды, чем сейчас.
Мне кажется, наверное, достаточно того, что был неравнодушен. Неравнодушен и болел душой за любой результат, неважно. Ну и, наверное, бескорыстность.
Ну, основные качества, я думаю, что это честность. Честность и порядочность. Что бы еще хотелось, это грамотность, в том числе юридическая, это мобильность, коммуникабельность, умение пользоваться современными технологиями.
Должны это быть люди исключительно принципиальные, неподкупные совершенно, иметь педагогические, вот талант, что ли, даже если ты не педагог, знание человеческой структуры, человеческой души.
Надо быть контактным человеком, то есть иметь возможность построить диалог и расположить как-то разговоры осужденного, подозреваемого, обвиняемого. Естественно, надо построить также диалог с сотрудниками администрации. Легким на подъем возникают различные ситуации, когда надо совершенно выходить, какой-нибудь из совершения свободы. Желательно, конечно, чтобы был автомобиль, потому что бывает, что далеко находится учреждение.
Человек должен быть морально и финансово независим. Потому что если он где-то будет работать в каких-то структурах, естественно, у него не получится в полной мере исполнять свои обязанности по общественному, по исполнению общественного.
В регионах достаточно сложно найти людей, которые бы добросовестно выполняли эту нагрузку, более бесплатной, не совсем благодарной. У нас в Ростовской области за переисполнение своих обязанностей действующий ОНК создал свои мандаты. Один член ОНК был исключен за нарушение кодекса этики. То есть история Ростовского ОНК второго созыва очень непроста. Но тем не менее, при всем при этом, деятельность Ростовского ОНК считается одной из лучших Российской Федерации. И по посещениям, и по заключениям.
Данный вопрос разрешается на основании Федерального закона 76, 10 число 2008 года. Ну а в общем механизм надо такой, что региональные общественные организации установлены цели, одной из целей которых является защита прав человека, они могут делегировать своих представителей. Да, и обязательно условия, они должны быть зарегистрированы и функционировать не менее 5 лет. Они могут делегировать не более 2 представителей.
Граждане подают документы в общественную палату, перечень документов, вся необходимая процедура очень четко описано на сайте общественной палаты. Далее уже после утверждения и после получения мандатов проходит первое собрание, где принимается регламент, выбирается председатель, его зам, написано секретарь, и начинается деятельность. Но это все красиво на словах, на самом деле, конечно, в разных регионах происходит по-разному. Я говорю, что это достаточно сложный механизм. Это люди, это не одна команда. Это люди, которые по разным причинам, некоторые по просьбе, может быть, тех же и силовиков приходят для того, чтобы, ну что, это жизнь. Ведь сама система тоже заинтересована в том, чтобы себе жизнь облегчить. Это нормально. Поэтому делегируют туда своих представителей, ну, говоря в кавычках, там, бывших сотрудников или лиц приближенных. Может быть, иные административные органы, которые, ну, по разным причинам хотят, чтобы действительно это были комиссии безглубые, которые просто писали благодарные отчеты, не посетили, попили чай, посмотрели клуб, посмотрели столовую, художественную самодеятельность. проведите консультации, которые действительно, может быть, и нужны, но основная задача ВНК – это общественный контроль и соблюдение прав граждан в местах лишения свободы. Чтобы в местах лишения свободы полиция, тюрьмы, естественно, изоляторы, люди находились в условиях, которые в соответствии с законом созданы для их там содержания и исправления все-таки, а не пыток, извращенных каких-то действий и превращения их в жизнь в ад.
Так начинает свою деятельность. У нас есть большое значение в этом вопросе, придается преемственности от одного созыва и как следующего. Так я начал работать, когда преемственность не была не научного. Поэтому начинали, можно сказать, с нуля. Я вот рекомендовал в обязательном порядке встретиться хотя бы в качестве консультации со своими членами предыдущего созыва, взять на вооружение регламент, который был, пока как минимум начать работать с ним, ну а в дальнейшем процедура предполагает внесение изменений, дополнений. Интересный момент, что общественная дательная комиссия не является юридическим лицом, это тоже можно с юридической точки зрения образования. И, соответственно, нет никакой процедуры утверждения регламента.
Я думаю, по-разному, так же, как и отношения между людьми. После прихода нового начальника главного управления СИМ по Ростовской области, я майором Сергея Юрьевича Смирнова, отношения выстроились, я считаю, что деловые и нормальные. Я не говорю, что он большой друг ВНК, но человек здравый и понимающий, что раз есть такая политика государства, есть федеральный закон, надо его соблюдать. И мы с ним через тернию, ну, находим общий язык уже, допустим, у нас есть договоренность о посещении учреждений с видеокамерами, с диктофонами, хотя в законе, к сожалению, ну, все очень четко не прописано, дословно. Поэтому во многих регионах достаточно тяжелые спорные отношения именно из-за несовершенства нормативных актов и самого закона. Именно руководство ГУСИН хорошо понимает, что мы для них просто общественные помощники, которые обнаружили проблему, да, где-то может быть там с каким-то перегибом озвучиваем ее, потому что люди эмоциональные, действительно, это просто члены общества, они не закрыты, члены ВНК вправе информацию получать из любых источников. То есть любая устная жалоба, звонок по телефону, сообщение в СМИ является поводом уже для нашего реагирования. После посещения мы вправе все заключение озвучить на любом уровне. Общественная палата, уполномоченный, генпрокуратура. Но я считаю, что это не совсем эффективно, все-таки более правильно сначала решать проблему на том уровне, где она возникла. Это учреждение, это главное управление террорами, это ГУВД или ГУСИН. А если же эта проблема не решается на уровне нашего региона, тогда мы уже выносим ее на федеральный уровень. Наверное, это и правильно, и эффективно. Потому что сразу озвучивать проблему на федеральном уровне, наверное, будет некорректно. С руководством ГУВД, к сожалению, я не могу отметить, что действительно, насколько есть взаимопонимание, сотрудники полиции не совсем хорошо знакомы с федеральным законом о общественном контроле. Ну, это может быть и наша недоработка. Будем стараться эту ситуацию исправлять. Остановящий орган, который, наверное, во многих регионах, это ближайший соратник и сторонник ОНК, это прокуратура, это орган, который осуществляет надзор на схеме исполнения наказания, ГУВД в том числе и за ОНК. По каким-то причинам у нас пока не сложились конструктивные отношения, и как-то действуют сами по себе. Хотя гораздо более эффективно, действительно, были совместные проверки. Ну, я думаю, это вопрос времени. Региональный полномочный по правам человека, опять же, много зависит, как и в моем примере, от начальника учреждения, наверное, от позиции. Да, они занимаются своей деятельностью, но мы с ними мало пересекаемся. Хотя есть регионы, Самарская область, или на той Насколково, где, ну, скажем так, уполномоченный региональный за счет областного бюджета и помогает ОНК, предоставляет технику, помещение. Очень сложная тема, потому что в федеральном законе четко сказано, что сама комиссия является субъектом права члена ОНК. При посещении необходимо два члена ОНК, не более. В принципе, два человека, члена ОНК, вправе подавать уведомления, посещать любые места по нему содержания, писать свои заключения. И организовать, то есть нет никакой вертикали власти, нет каких-то организационных методов давления или там, стимулирования членов ОНК. Потому что одно посетить, проехать в учреждение, там, найти время, деньги, транспорт, оружие, написать грамотное заключение. И часто действительно вот с этим возникают проблемы, потому что многие члены ОНК просто не исполняют свои обязанности. И опять же, заставить их это делать, даже нарушение кодекса этики, практически невозможно.
Кодекс этики, на мой взгляд, он принят для того, чтобы не было злоупотреблений. Или же террористских наскоков, когда может быть общественники, ну, что называется, прорвались до возможности проходить в рамках закрытого учреждения. чтобы были какие-то границы деятельности. И еще, на мой взгляд, причиной принятия бодхисаттвы явилось все-таки беспокойство силового ведомства о безграничности деятельности. Поэтому, скорее всего, это была попытка набить услугу на членом поинта. Я не могу в этом мире только отрицательно. То есть, если положительно, потому как член поинта теоретически может стать, ну, разные люди с разной подготовкой, разным мировоззрением, поэтому бодхисаттвы задают какие-то темы.
В основном это действительно сложные человеческие отношения, это больше там, на каком-то личном доверии, внушении, убеждении, назовем его так. Потому что никаких методов регулирования, то есть это свободное сообщество правозащитников. В законе сказано, что члены ВНК уведомлены. Соответственно, это может быть и факсом, телефонограммой, эффективным дежурным или явочным порядком. То есть на самом деле, как многие делают наши коллеги, просто приезжают в какое-то учреждение, набирают эффективного дежурного хирургана, ну именно того, который не посещает, системы ГУВД или системы ВСИН, сообщают, что мы какие-то такие, то посещаем какое-то учреждение, кто принял, кто передал. Все, для этого достаточно.
Те ОНК, которые ангажированы, либо находятся под влиянием ВСИН, они прописывают у себя прикладничную необходимость не менее, чем за сутки уведомляют. Ведь известно, что любой контроль, а общественная наблюдательная комиссия не называется, по контролю за обеспечением, большое значение имеет ее внезапность и с тем, чтобы зафиксировать объективное получение дела.
Если паспорта и мандата, группа не менее двух человек проходит в учреждение, где ее должен встречать начальник хирурга, и, соответственно, проводится проверка. Проходит без досмотра на основании внутренних распоряжений ведомств.
В принципе, досматривать они имеют право, но при наличии обоснованных подозрений о попытке промысла запрещенных предметов. Но в этом случае в обязательном порядке должны присутствовать понятые и составляться ходатайство. То есть в порядке, предусмотренном кодексом об административных правонарушениях.
По возможности избегать случаев, когда какие-то незаконные, может быть, действия или сотрудников, или самих осужденных приведут к вашим проблемам. Для этого нужно, ну, обязательно иметь диктофон, какую-то аудио-видеотехнику, не иметь наличных денег, не иметь каких-то препаратов медицинских. Посмотреть внимательно, что находится в вашей сумке, в ваших карманах, чтобы уже не оставлять вашу сумку без присмотра или ваш портфель, в котором вы находитесь. Соответственно, блокнот, ручка, то есть все, что необходимо для фиксации, то есть наша задача увидеть, обнаружить, зафиксировать и принять какие-то меры уже реагирования путем писания резолюции или путем или рекомендациями начальника учреждения, или самому осужденному. И, конечно, самому не поддаваться на провокации, не вступать в какие-то споры. При любом посещении, раз уже приехали в учреждение, надо посмотреть те места, которые представляют собой, ну, наибольшую возможность для нарушения закона со стороны сотрудников. Если система МВД, ТВС, это просто камерные помещения, где люди содержатся, может быть, на одиночном содержании, но в первую очередь надо проверить несовершеннолетних, нет ли среди них людей с какими-то заводскими заболеваниями, оказывается ли медицинская помощь. Спрашиваются, какие у них проблемы, не только при нахождении в ИВС, но и при этапировании, потому что они перемещаются в любом случае в следственный изолятор, в суд, ИВС, торговые помещения и так далее. То есть вся цепочка, где находится человек во время содержания под стражей, пока он находится еще не осужден. В основном люди более охотно, может быть, делятся в ИВС о проблемах в СИЗО, потому что находясь в ИВС, ну, наверное, не совсем нужно считать корректно озвучить проблемы самого ИВС. Спецприемник – это там, где содержатся такие же помещения в системе ГУВД, где содержатся граждане, подвергнутые административному аресту. Ну, самое практичное, но основном только до 15 суток. Помещение дежурной части, где граждане могут содержаться до 48 часов, так называемые КСДСЛ, это те помещения, которые в дежурных частях полиции, где граждане находятся максимум 2 суток, где они должны опять же обеспечены горячим питанием, спальными принадлежностями. В основном, на что бывает жалобы, что обратить внимание членов ОНК при посещении мест лишения свободы или медленного содержания в системе ГУВД, это и медицинская помощь, качество питания, накладные, именно по получению питания, проверка меню, договора по стирке белья, санобработка, санпропускники, наличие радиоточки, снабжение литературой и вообще библиотеки, сами условия содержания в камерах, и спецприемники, и ВВС, это и освещение, это и температура, наличие спальных мест, наличие, может быть, даже и насекомых, конечно, вентиляция, предметы, которые, ну, должны, допустим, предоставляться задержанному по закону. Это и битвы принадлежности, это и мыло, это и стиральный порошок, туалетная бумага, то есть зубная паста. Многие, естественно, арестованные об этом не знают. А сотрудники об этом не всегда говорят. То положено по правилам внутреннего распорядка, должно или по федеральному закону о содержании пассажа, все то, что входит в этот перечень, члены ВНК должны проверить. С теми гусинами есть различные виды подземных учреждений, и это все те учреждения, которые действительно уже люди попадают в основном, кроме изолятора, соответственно, изолятора, по решению суда, как осужденные. Там при проверке гораздо сложнее ее осуществлять, потому что это большие учреждения, бывают до 2000 человек. К каждому посещению визиту нужно готовиться. По возможности собрать информацию или от родственников, или из СМИ, или от лиц, которые бывали в этом учреждении, чтобы понимать, что себе представляет такое учреждение. Как происходит посещение? Заранее спланировано, это проход КПП, это беседа в кабинете начальника учреждения, где определяется маршрут и даются сопровождающие, где мы желательно членам ВНК знакомиться с журналами происшествий, преступлений, юридической ссылки, с теми документами, которые необходимы для того, чтобы понять, что происходит через день. То есть все чрезвычайные происшествия, преступления, применение наручников, измененных дубинок, пишутся в этот журнал.
Ну, для окончания посещения осталось инвалида, по госпитальству и по, наверное,
по чаще всего мы посвящаем вот такие проблемные территории. Это для строгих условий совершать штрафного изолятора и помещение камерного типа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это общественная международная комиссия. Наша задача – это контроль за обеспечением ваших прав по гражданству.
Хочет исправить.
Согласно закону, наше заключение имеет рекомендации.
Поэтому желательно доводить в обязательном порядке до начальника территориального органа управления и начальника самого учреждения, который проверял. Ну а в дальнейшем, в зависимости от того, какие данные рекомендации, можно и отправить и в прокуратуру, и в вышестоящий орган, например, федеральный, в службе исполнения наказания. Помимо самого заключения, возможно обращение конкретно одной жалобы конкретно, либо факта, свидетеля того, у которого стали члены общественной избирательной комиссии. То есть это может быть принятие жалобы от лица совершающегося места применения совершения и со своим сопроводительным письмом отправить.
Направлять грамотно запросы, понимать механизм прохождения запроса и время получения ответов, и опять же требовать обоснованных. Потому что насколько будет грамотно сформулирован ваш запрос или написано заключение, насколько же вам, наверное, грамотно будет отвечено, если будет на требование.
По жалобе собственника Калимова, председатель его запрос, какие журналы посещения, документация, журнал формы 1, формы 2 и журнал коммунистической системы после окончания. Хорошо?
Все. Система крайне закрыта. Всегда была, и тут, когда приходят гражданские люди, мы можем поставить известность, даже явочным порядком, предъявить мандат и паспорт и пройти в любое учреждение закрыто. Члены ВНК могут посещать любые помещения, кроме линии охраны, которые с разрешения начальника учреждения. Документы запрашивать, ознакомливаться с документами, достаточно секретными, скажем так, для простых граждан. То есть это большие полномочия, закон несовершенен, но тем не менее, действительно, он очень долго принимался, и он сейчас дорабатывает это живой механизм, и он позволяет членам общества, ну, действительно, при желании значительно влиять на саму систему.
Товарищ Волков, большое спасибо, дорогие наши сотрудники, это мы наши задания, что было находится 27 человек, что уже находится 7 человек, одно безопасное место.
На этом выступлении
я думаю, на вас.
Свет включите.
Сейчас можем осаживаться поближе, так сказать, чтобы удобнее было всем.
Алексей.
Сейчас подожди. Там все?
Значит, там у нас
свечу записывают.
Да, всегда все записывают.
Серьезно, да?
Идет, наверное, все.
Гарки взяли.
Так, ну вот, в принципе, посмотрели фильм. Мне кажется, в нем все понятно и достаточно натурально показано, как члены ВНК должны проводить свою работу по проверке мест принудительного содержания граждан. Сейчас мы обсудим некоторые аспекты юридической, так сказать, юридических вопросов наборов членов ВНК и их деятельности. Ну и члены ВНК, действующие из Свердловской области, поделятся своим опытом, как они работают, как они взаимодействуют с государственными органами, какие трудности они, с какими трудностями сталкиваются при осуществлении своей деятельности. Ну и вопросы у кого будут, с удовольствием всем докладчик ответит. Слово предоставляется Роману Качанову, председателю Межрегионального центра прав человека, адвокату.
Спасибо, Алексей Вениаминович, уважаемые коллеги. Ну, я постараюсь быть кратким, с учетом того, что вы только что посмотрели фильм. Там высказывались... Да нет, я лучше стоя. Да, мне так удобнее. Значит, высказывались члены ВНК Ростовской области, Леонид Вальдемарович Петрашец, председатель ВНК, Юрий Иванович Блохин. Члены ВНК, они юристы. Юрий Иванович Блохин вообще кандидат юридических наук, занимается как раз уголовно-исполнительной системой, уголовно-исполнительным правом, уголовным правом. И, соответственно, они достаточно квалифицированные давали комментарии на видеозапись тех вопросов, которые, так сказать, связаны и с формированием ОНК, и что такое ОНК, и с тем, как ОНК осуществляет свою деятельность. Поэтому я остановлюсь лишь на тех вопросах, которые, ну, были либо не затронуты, либо затронуты скользь. Значит, как действительно было сказано, общественные наблюдательные комиссии формируются в регионах России. Пока у нас нет федеральной общественной наблюдательной комиссии, хотя сейчас в комитете по общественным организациям Государственной Думы есть законопроект, согласно которому будут предусмотрены поправки в действующий закон и будет создаваться федеральная ОНК, так называемая ФОНК, значит, члены которой будут иметь федеральный мандат и смогут посещать любые места принудительного содержания граждан на территории Российской Федерации. Сейчас у нас пока действует региональный принцип, то есть только региональная ОНК, полномочия членов которой распространяются только на данный регион. И присутствующие здесь члены ОНК Свердловской области Дмитрий Рожин и Адам Хусич-Калаев могут подтвердить мои слова. Как я уже сказал, ОНК действует на основании федерального закона номер 76 ФЗ от 10 июня 2008 года об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Закон, как видно, действует уже 5 лет, более 5 лет. Два созыва уже ОНК у нас закончили свою работу, можно сказать. Второй созыв заканчивает свою работу. Значит, первый созыв был 2 года, второй созыв 3 года после соответствующих поправок в закон. И, соответственно, будет третий созыв ОНК, мандат будет тоже 3 года. Соответственно, с 2013 года по 2016, да, получается, по 2016 год. Значит, как происходит процедура выдвижения члена ОНК? То есть, действительно, уже Алексей Евгеньевич Соколов сказал, что секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сейчас это академик Велихов, уведомляет общественность путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации и в официальных органах печати, российской газете, о том, что начался процесс формирования общественных наблюдательных комиссий нового созыва. Процесс этот начался 16 августа, то есть в середине текущего месяца. Процесс этот продлится до середины октября, то есть 2 месяца по закону, то есть до 16 октября общественные организации, ну, не могу сказать обязаны, но должны, имеют право выдвинуть своих представителей в общественные наблюдательные комиссии соответствующих регионов. Какие организации имеют на это право? Ну, как я уже сказал, это общественные организации, то есть те организации, которые имеют организационно-правовую форму общественных организаций, зарегистрированы в качестве таковых. Причем, замечу, бывает, общественная организация – это разновидность некоммерческих организаций. Некоммерческие организации далеко не все могут. Вот, допустим, некоммерческие организации, зарегистрированные в других организационно-правовых формах, в частности, некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, там государственные корпорации и прочее, они не имеют права, только общественные организации. Общественные организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц, а по закону об общественных объединениях, общественные объединения могут, общественные организации, общественные объединения. Общественные объединения тоже могут быть различных форм, это и общественные организации, и органы общественной самодеятельности, и, так сказать, и другие формы тоже существуют. Также это по закону об общественных объединениях. Общественные объединения могут иметь различную территориальную сферу действия. Это общероссийские, межрегиональные, региональные и местные. Ну, значит, расшифровывать я не буду, я думаю, вы понимаете, о чем речь. То есть общероссийские на более чем половине субъектов Российской Федерации работающие, межрегиональные в менее половине субъектов, как, допустим, межрегиональный центр прав человека, который я представляю, региональный в пределах одного региона, местный в пределах одного муниципального образования. Выдвигать могут только общероссийские, межрегиональные и региональные общественные объединения, зарегистрированные в качестве юридических лиц, как я уже сказал. И значит, еще одно требование, то что они должны существовать именно в качестве юридических лиц более 5 лет. Вот, чтобы организации не создавались, так сказать, только под выдвижение членов ОНК. Уже достаточно долго существуют. И последнее требование. Значит, эти организации должны быть правозащитными. То есть в своих уставах в качестве основной цели деятельности должна быть закреплена функция по защите прав граждан, прав и свобод человека, гражданина. По-разному может быть сформулировано. Причем не обязательно это должны быть универсальные организации, как, например, Межрегиональный центр прав человека, где написано «защита любых прав любого человека, любого гражданина, любых граждан», так сказать. Это могут быть и специализированные общественные объединения, которые занимаются, например, защитой прав инвалидов, пенсионеров, беженцев, вынужденных переселенцев, солдат, призывников, кого угодно, заключенных. То есть не обязательно общественное объединение, которое занимается только защитой прав заключенных. Кого угодно, тем более, что в местах принудительного содержания граждан содержатся совершенно разные категории наших с вами граждан. Поэтому вот такие требования. Что касается требований к членам, точнее кандидатам члены в ОНК, это должны быть граждане Российской Федерации прежде всего, то есть не могут быть иностранцы, апатриды, то есть лица без гражданства. Это должны быть, причем закон ничего не говорит о лицах с двойным гражданством, у нас такие тоже встречаются. Ну, тем не менее, граждане Российской Федерации, которые достигли 25-летнего возраста, обладают, ну, так сказать, соответствующей репутацией в правозащитной сфере, достаточно ну, хорошей репутацией по так сказать, статусом, именно не каким-то юридическим статусом, а социальным статусом, что они известны в правозащитной среде и, так сказать, в качестве уважаемых лиц и готовы защищать права граждан, в том числе в местах принудительного содержания. Места принудительного содержания в настоящий момент это и исправительные колонии, и следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники для административно задержанных. То есть вот все вот эти, так сказать, учреждения члены ОНК могут посещать. Значит, что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить, что вот этот федеральный закон об общественном контроле, который существует, это пока универсальный федеральный закон. Других, по сути, федеральных законов об общественном контроле у нас нет. За другими такими сложными с точки зрения проблем в них существующих местами, где, которые действительно нуждаются в общественном контроле. Хотя сейчас в недрах Общественной палаты Российской Федерации подготовлен целым федеральным законом об общественном контроле Российской Федерации, где будет предусмотрено, что общество сможет контролировать и другие подобные учреждения. Ну, например, воинские части, например, детские какие-то учреждения закрытого типа. Хотя в принципе, и сейчас членам ОНК, в общем-то, не возбраняется действительно закрытое учреждение, по сути являющиеся местом принудительного содержания, тоже члены ОНК смогут их посещать. В завершение хотел бы сказать, что всю информацию о выдвижении члена ОНК можно, значит, посмотреть на сайте Общественной палаты Российской Федерации. Там анкета выложена, значит, и которую необходимо будет заполнить, предоставить другие требующиеся документы. Кто заинтересовался, у кого есть такие возможности по и желание, так сказать, выдвинуться, обращайтесь, так сказать, к действующим членам ОНК и в нашу организацию, так сказать, и будем думать о том, как вас выдвинуть в члены ОНК. Да, замечу еще одно требование кандидатам, которое я забыл упомянуть. То есть кандидаты не должны быть, во-первых, адвокатами, прокурорами и прочими такими должностными лицами правоохранительной системы, бывшими сотрудниками могут быть, бывшими осужденными, заключенными могут быть. Только тут еще одно такое требование в отношении бывших осужденных, что у человека должна быть снята либо погашена судимость. То есть при наличии действующей судимости нельзя стать членом ОНК. По сути, все остальное уже, так сказать, подробности. А?
А будущие судимости?
А будущие судимости...
Желательно не быть.
Нет, да не
без комментариев.
Не, ну вам писал, скажи, что есть и те, кто кого избивают, кого осуждают, кого.
Ну, конечно, да. Вот, первый созыв ОНК Свердловской области, конечно, он был не без проблем. Правоохранительные органы, видимо, рассчитывали, что избавившись от нескольких активных членов ОНК, они смогут решить так все свои проблемы. Но им было невдомек, что все-таки закон существует, и существуют люди, которые готовы отстаивать права заключенных, отстаивать свои права, и, соответственно, ничего у них, по сути, не получилось. Тем более уже срок полномочий первого созыва ОНК Свердловской области закончился, наступил срок полномочий второго созыва, сейчас третий будет созыв. В частности, приведу конкретные примеры в отношении двух граждан, здесь сидящих, в отношении членов ОНК первого созыва Алексея Соколова и Дмитрия Рожина были возбуждены уголовные дела, явно сфабрикованные. Алексей Вениаминович отделался относительно легко. То есть он отсидел 2 года 2 месяца лишения свободы. То есть это, при других обстоятельствах все могло сложиться гораздо хуже для него, я думаю. Дмитрий Игоревич Рожин, присутствующий здесь, улыбающийся и пьющий какую-то водичку в настоящий момент, он в отношении него был вынесен оправдательный приговор суда буквально в этом году, в чем мы его сердечно еще раз поздравляем. То есть даже в суде, в нашем суде, который фактически выполняет волю государства, было признано, что он невиновен в том преступлении, которое ему инкриминировали, и законно правоохранительные органы, и по сути инкриминировали только для того, чтобы лишить его полномочий членов ОНК. Но сейчас он является членом ОНК второго созыва после смерти Владимира Андреевича Шаклеина, который был выдвинут сутяжником в ОНК. Дмитрий Игоревич Рожин вместо него был сутяжником, так сказать, заменен. И сейчас заканчивается, тоже подходит к концу его срок, но надеюсь, мы его и других людей, которых мы знаем, увидим и в другом составе ОНК третьего созыва, поэтому сразу предупреждаю, что это, конечно, работа бесплатная, но, так сказать, опасная. То есть, грубо говоря, человек подвергается опасности, и ему за это ничего не платят. Вот. И более того, он часто за свой счет осуществляет эту деятельность. Исходя из каких соображений, не знаю, ну, так сказать, надеюсь, что из высших соображений.
Работа для общественного защиты.
А не из каких-то корыстных, так сказать. Вот. Ну, хотел, ну, так сказать, в бочку дегтя ложку меда, что в отношении членов УНК второго созыва подобного рода уголовные дела, они сфабриковывались. То есть их, хотя были и провокации, и все было в плане, так сказать, попыток спровоцировать членов УНК на неадекватное поведение. Все это, конечно, имело место быть, но подобного рода таких шокирующих вещей, конечно же, точнее, не, конечно же, удивительно наоборот, удивительно, но не было. Вот. Поэтому каждый решает за себя. Допустим, я бы хотел бы стать членом УНК, но не могу по закону. Как я сказал, адвокаты не могут быть членами УНК. У них другая общественная функция. И профессиональная тоже. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые соратники, примерно я рассказал и передаю слово Алексею Ильиничу Соколову. Спасибо.
Спасибо большое, Роман, за познавательное выступление в бизнес-компании. Я хочу предоставить слово Валерию Ивановичу Попову, этого аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, Татьяны Георгиевны Мезовиковой, представитель. Я думаю,
программе не обозначим?
Ну, мы программу меняем.
Да.
По мере поступления, так сказать, информации. Мы же вчера не знали, что вы будете. Там никто не сказал. Сказали, рассматривают.
Я могу сказать только то, что уполномоченный по правам человека с первого созыва активно сотрудничал с ОНК. И понятно, что поскольку дело было достаточно новое для всех, Безыков старалась, ну, как-то по-товарищески помогать коллегам, вот, делилась своим опытом, поскольку посещение этих мест для нее не входит в круг ее служебных обязанностей, и опыт уже был достаточно большой в этом смысле. Вот. И в материальном плане тоже первые собрания ОНК проходили просто, поскольку не было вообще никаких иных вариантов. В офисе ее вот, собирались, проводили. Потом большое значение имело, наверное, и налаживание отношений с государственными структурами, поскольку действительно поначалу значит, и ГУСИН, и МВД, и другие структуры, в общем-то, с подозрением относились к некой такой вот структуре, которая возникла и которой надо было еще привыкать и, по ней, и пробовать, что значит с ней делать. И это не только вот в случаях, так сказать, отдельных, о которых здесь говорилось, но и в целом, поскольку там масса же было всяких пыток, ну как-то осложнить работу членов ОНК, вот, куда-то не пускать там, где-то что-то не открывать и так далее. И поэтому в этом плане приходилось вмешиваться. Эта же работа, в общем-то, в плане взаимодействия и будет продолжена в дальнейшем, с третьим созывом, поскольку сложились уже достаточно такие постоянные в этом плане отношения. Вот. Хотя надо сказать, что опыт работы участников ОНК, он копится, растет, их известность, так сказать, и определенной степени привыкания к тому, что есть такая организация, структура, то есть назвать ее организацией сложно, в правоохранительной системе он тоже копится определенно, да, то есть это же надо люди тоже начинают понимать, что значит, ничего не сделаешь, есть закон, его надо выполнять. И начинают, соответственно, образом простраивать отношения. Вот. Это, я думаю, процесс позитивный. И, в общем, нужно работать, несмотря на то, что разговоры с отдельными членами ОНК, которые у меня происходят, и время от времени говорит о том, что, конечно, работа тяжелая и опасная не только в смысле, вот, о котором здесь уже, так сказать, говорили, это, в общем-то, вещь достаточно такая. Она, в принципе, физически тяжелая и опасная в том смысле, что места эти не самые такие вот, ну, знаете, что такое туберкулез, допустим, да, и были уже случаи о том, что, ну, когда заражались просто членника, в ходе, ну, по крайней мере, сообщали как-то на, что был такой эпизод, неизвестно, там он его подцепил или где-то в другом месте, вот, и мне не факт такой зафиксирован. Вот, и кроме того, это немалое расстояние, которое придется ездить здесь. Ну, прикиньте, как ехать, добираться до Игеля, допустим, да, оттуда, и как, и какие там условия и прочее на проживание. Плюс нерешенность в значительной степени и вопросов материального обеспечения. В законе, в общем, написано достаточно туманно. Во-первых, на тех общественных организациях, в которых выдвигаются, лежит обязанность как бы обеспечивать эти все вещи. А, как правило, наши общественные организации ресурсами обладают достаточно скромными, чтобы позволить себе командировки для регулярных, для внезапных. В этом отношении сложности. А помощь местной власти тоже достаточно расплывчато. Написано там, что может оказывать, скажем, областная власть. А тут же начинаются проблемы. А если это не кому помогать? Вот как проводить вот эту вот самую помощь, поскольку ОНК это не юридическое лицо. И вот это сразу первое, что начинают. То есть надо придумать какие-то схемы. А какие-то схемы — это всегда, в общем, определенную опасность попасть под какое-нибудь нарушение чего-нибудь. Короче говоря, есть проблемы, но и есть, я думаю, огромная общественная потребность в присутствии этой структуры и наращивании ее потенциала и контактов, работы вот с теми органами, которые обеспечивают содержание людей в этих самых местах принудительного содержания. Вот, я думаю, что только вот в этом отношении постоянство. И, в общем-то, мне кажется, что необходимо для такой области, как наша, полностью выбирать весь, так сказать, возможный состав. Да, у нас уже вот второй созыв, призыв, как его называют, но мы не заполнили те возможности, которые имеются по закону. Понимаете, а это очень тяжело. Нагрузка, сейчас, по-моему, 13 членов ОНК, да, если не знаю, я 13. Ну, представьте себе, было вообще тогда что-то 6 или 8, на 7, да, ну вот. Вот. А можно сейчас до 40 человек. Вот я думаю, что надо к этой цифре стремиться, потому что проверки тогда могут быть ведь частыми, и администрация вообще должна, ее надо приучать к тому, что вот раз и приехали. Тогда, когда это делается масштабно, регулярно и так далее, тогда что-то происходит. А когда приехали там и год нет, ну и забыли про это дело, понимаете? А то если какая-то регулярность появится, ну а это можно только тогда, когда достаточно много людей участвует в этом процессе. Хотя эта задача очень сложная. Да? Видите, много требований условий, да, организация должна быть такая-то. Ну, будем, я думаю, совместными усилиями эти вопросы решим.
Спасибо большое. Я надеюсь, что все кандидаты в члены ОНК найдут взаимодействие с
присутствует?
Да, да.
Присутствует.
А кто у вас хотел бы? Знаете, кто
планирует?
Не действующий член.
Не действующий?
Да.
Дмитрий Иванович,
нет, 13 человек, мы сказали.
Нет, вот здесь
присутствует. Вы же смотрели по фильму, и та же правильно говорит, что члены НК — это разные люди. Кто-то вот работает, как они, а нет, кто-то и не делает.
Я хотела спросить, вот из здесь присутствующих, кто, вот я поняла, что Дмитрий Рожин и Адамка.
Больше нету? Да. Только вот двое.
А кто планирует? Вот есть люди, планирующие
подать? Давайте узнаем.
Давайте.
Просим.
У меня вопрос, немножко задать, я не планирую, не буду, потому что я адвокат, потому что... Дело в том, что я все-таки так и не понял, кстати. Какая-то, вот вы говорили много, брата, полномочий, прочее, а все-таки какая реальная помощь может быть вами оказана в ОНК? Вот можете вам сказать, или вы не имеете, не имеется.
Ну что, в законе.
Я закон. Что вы реально можете Мерзлякова, можно сказать, ОНК в работе. Организационную, какую-то жилищную, будто на связи ведь всякие любые, материальные почты. Можете вы реально.
Квартиру сдать не может.
Нет, не квартиру понял. А
да.
Если для посещения, для собрания, допустим, условно говоря, допустим, оплата каких-то командировок, может, какие-то там виды проезда, чтобы люди представляли транспорт или компьютерные техники, что-то, я это имею в виду, что можно подготовить, сделать для...
В этом плане, пожалуйста, абсолютно ничего, естественно, не можем, я
пожалуйста, давайте потише.
Не можем единственное, что из того, что вы сказали, и я это уже тоже говорил, то, что предоставлять помещение для проведения заседаний. Дальше, значит, что можно? Может, в каких-то случаях, да, исключительных, машина служебная есть, она может просто поехать там, ну, допустим, условно говоря, что-то случилось, она может взять пару членов ОНК и с собой повезти на место.
Колонию,
этот вот. Дальше, письма, вот мы написали и, по-моему, раза три письма, значит, с требованием, поддерживали требования выделения помещения для ОНК. Вот это долго вот так вот крутилось, в итоге кончилось дело тем, что значит, один председатель ОНК согласился на помещение, которое расположено на метро, ну, Уралмаш, по-моему, там, вот, рядом с станцией метро, на последствии 17. Потом Елена Степановна ушла, пришел, значит, вот другой представитель ОНК, он пришел, посмотрел, сказал, нет, это мне не надо, а машина уже сработала, помещение, значит, сейчас висит, оно на Союз правозащитных организаций, ну, тут я вам говорил, юридической каже, да, значит, о том, что нет, организация, она, Елена Алексеевна, была председателем Союза правозащитных организаций на тот момент, и, ну, она сейчас, в принципе, формально является. Вот, и решили, что дадут этой организации, поскольку она председатель. Вот оно, это помещение сейчас в таком неремонтируемом состоянии болтается, значит, вот там. Его используют студенты из СИПИ там для приема населения, по-моему. Все. Дальше, значит, я думаю, что надо эту проблему будет решать, и надо сказать, что ОНК надо, наверное, посерьезнее, вот в будущем ОНК, сколько здесь все-таки есть люди, по крайней мере, Адам, я думаю, будут планировать туда, поплотнее поработать с общественной палатой. Прекрасное помещение в центре города. Пустой, Малышева 101, так и угол Генеральской Малышева.
Там целый блок у них.
Там целый блок, и пустой. Надо сказать, что они там...
Там аппарат сидят, есть какой-то.
Там есть аппарат, но аппарат там что, ну, две или три девочки,
ну,
сидят.
Девочки, уже аппарат.
И там, я думаю, что вполне можно договориться и проводить там, и офис можно такой вот для и для приемов регулярных, так сказать, сделать.
Я думаю, это во многом зависит от председателя общественной избирательной комиссии. В данном случае, я думаю, который должен, в общем-то, по сути, все эти вопросы решать. А раз он эти вопросы не решает, ну, значит, я думаю, может быть, председатель будущий ОНК сможет их решить. Правильно? Или нет?
Я думаю, что все в этом мире решают люди. Если хотят, то не решают. Если не хотят, ну как. А часто бывает так, что хочется как лучше, да? Вот, а получается
Я еще бы хотел добавить вот на ваш вопрос, Илья Крич, о том, что может Татьяна Георгиевна. Вот у нас с Романом был случай, в колонии задержали. Меня не пустили, а его задержали, реально арестовали. Ну, не арестовали, а задержали. Да, в Невьянске. И вот мое сообщение в аппарат уполномоченного сразу же картину изменило. Они там все забегали, засуетились. Только от одного звонка.
И через несколько... Это не ОНК все-таки, мы же не ОНК.
Ну даже мы не ОНК, да. А если после этого адвоката задержали, а члена ОНК, то... И сразу все поменялось. Картина поменялась на 180 градусов. Романа выпустили. Ну, вы знаете, вещи не отдали. Там. Самое главное, что ее выпустили оттуда.
Выгнали? Зачем вы там?
Они его попросили, все, давайте, выходите там.
Протокол они составили, объяснение я написал.
Ну, это просто, о чем говоришь, что просто один звонок. Это уже очень большая поддержка и помощь, когда что-то произойдет, когда, например, не допустят. Вот нас Дима Рыжего не допускали в Ивлин, мы поезжали в выходные дни, и мы хоть куда бы ни обращались, но все без толку. Вообще никакого толка нету от того, что мы куда-то...
Ну, это вообще. Когда вы только начали.
Да, это когда только начали эту работу. Ну, как, насколько я знаю, сейчас таких проблем не возникает. Да, Дим? И вот... Главное, я думаю, что передадим слово Дмитрию Рожину, который нам расскажет о трудностях в работе ОНК.
Как справедливо отметили предыдущие собеседники, трудности действительно существуют. Прежде всего, это трудности, возникающие из шалового положения, как члена ОНК, так и самого ОНК, а также возникающие из предмета правового регулирования действующего законодательства и отсутствия взаимосвязи между 76-м федеральным законом, с уголовно-исполнительным законодательством, с уголовно-процессуальным, с кодексом об административных правонарушениях в вопросах исполнения наказаний. Действительно, достаточно непрозрачная схема финансирования членов ОНК создает существенные проблемы в вопросах и посещения колоний, это и передвижение самих членов ОНК, и посещение мест принудительного содержания, находящихся в отдаленных территориях. Этот вопрос регулярно поднимается, в том числе, как говорится, в Москве, и на местных уровнях. Ну, ВОЗ получается и ныне там. То есть предложение, несмотря вот на то, что вот я сам нахожусь, ну, у меня немножко другой комитет в Госдуме, в комитете по собственности, но тем не менее вот дважды в этом году вносили предложение относительно изменения закона, но законопроектами это не стало. Вот. Для меня вот удивительно было слышать, оказывается, у нас есть помещение. Потому что я дважды обращался как в Росимущество, с Роговым непосредственно общался с МУГИСО, общался даже с депутатами городской думы, которые сейчас тоже вынуждены не работать, но тем не менее вопрос к помещению, существующий председатель относительно помещения также никакой информации не представил. Я не знаю, может, у Данка Скрича есть какая-то другая информация. Я ему такой же вопрос на нас задавал. Он ничего относительно помещения не сказал. Для меня это удивительно слышать. Вот именно вот здесь и сейчас. Я об этом не знал. Проблемы также возникают и с момента еще назначения. У нас достаточно непрозрачная схема получения статуса члена ОНК. Вроде бы все прописано, однако вопрос, кому дать мандат, кому не дать мандат, он остается за рамками. Была даже практика попыток судиться в других областях относительно того, что человеку необоснованно отказали, кому-то вообще рассматривать не стали. Вот. Но она также закончилась ничем. Почему? Потому что, во-первых, опять же, проблема статуса и проблема как раз механизма. И вопросы гарантий, в том числе и правовых. Вот. Соответственно, отсутствие четко прописанных механизмов, оно как бы не дает никаких надежд и гарантий на то, что человек все-таки будет назначен. Ну, а как говорится, решают у нас даже и не система, а решают люди. Чем они руководствуются, если нет четко прописанных правил, абсолютно не ясно. Далее. Даже став членом УНК, существует также ряд существенных проблем. Не касаемо даже материальных ресурсов, но существует проблема именно, опять же, правового статуса и четко прописанных полномочий. Вроде бы они опять же есть, но опять существует проблема реализации этих полномочий. Потому что в отдельных федеральных законах, в отдельных нормативных актах и ведомственных приказах, как бы службы исполнения наказания, полиции, органов МВД получается, также нет четко прописанных механизмов взаимодействия. В результате на практике возникают сложности, допустим, с ознакомлением, допустим, с личными делами лиц, которые в местах принудительного содержания находятся. И, соответственно, проблемы с проверкой правовых оснований нахождения этих лиц. Потому что вот конкретно вот привести примеры, касаемые ИВС, бывает, люди и в КАЗах находятся, камеры административного задержания. Например, задержание розыскников. Чаще всего они задержаны по какому-то розыскному делу, документов никаких нет, есть телеграмма, есть инициатор розыска, люди задержаны. У них порой даже в материалах отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Вот их на улице задержали, говорят, это он, и он там сидит. Ну, дважды вот разбирались вот даже с такими проблемными личностями, и в Первоуральске, вот, в Серове. Вот. Ну, я не знаю, может быть, были такие проблемы и в прошлом году, я вот в прошлом году не участвовал, но вот дважды такие ситуации возникали. И доходило вплоть до того, что вот пока вот не скинут хотя бы факсом само судебное решение, потому что возникало, на каком основании у человека, вопросы, на каком основании человек вообще содержится.
Да.
Что есть телеграмма, есть рапорт. Это не правовое основание, да. Содержание лиц. Вот. Далее документ, удостоверяющий личность, хотя бы форма номер один, хотя бы копия паспорта. Далее возникают вопросы в оформлении этих документов, но они должны быть надлежащим образом заверены. Вот. Ну, сталкиваемся с тем, что иной раз препятствуют в ознакомлении с указанными документами, то есть личными делами. Соответственно, если тебе не дали личное дело, как ты можешь проверить правовое основание? Нам ссылаются на ДСПшные приказы, которые, в принципе, в части противоречат требованиям федерального закона. И я, если у нас четко не прописаны полномочия, но право такое предоставлено, я лично для меня, как для юриста, не совсем понятно, как ведомственный приказ может ограничить право, предоставленное федеральным законом. На местах с этим разобраться достаточно трудно. Попытки общения, как говорится, с руководством соответствующих ведомств, они, естественно, улыбаются, якобы понимают, но
сделать ничего не
нет, проблемы возникают вновь и вновь. Вот. И действительно, решить ее можно либо изменением законодательства, вот, либо, ну, как говорится, надоеданием, постоянным посещением и возникновением вот таких вот скандалов, которые иной раз плачевно заканчиваются, ну, для обеих сторон. Вот. Ну, далее. Существуют также существенные проблемы с реагированием на выявленные нарушения. То, что проводится проверка, ну, пределы этих проверок мы определяем самостоятельно. Вопросы возникают с реагированием на выявленные нарушения. Составление как такового заключения, ну, оно не предусматривает обязательное устранение этих нарушений со стороны ведомств, которым мы проверяем. Вот. Поскольку их даже к этому не обязывает закон. Наши, как бы, выводы, они рассматриваются лишь как рекомендации. Вот. Более того, порой выявление нарушений, оно действительно выявляет системные нарушения, как именно в трактовке уголовно-исполнительного законодательства, так и действия вот, федеральных законов о содержании под стражей. И наши обращения, они часто остаются без ответа. У нас только в этом году было порядка 6 судов, в том числе с органами прокуратуры, на неответы по нашим обращениям. Причем прокуратура, даже когда, в принципе, требования закона мы понимаем примерно одинаково, потому что база-то, в принципе, одна, учили одинаково всех, но проблемы идут в правоприменительной практике. Вот. И прокуратура, несмотря на очевидность нарушений, в том числе умудрялась даже оспаривать это в апелляционном и даже в кассационном порядке. Для нас просто это было удивительно. В том числе даже возникали такие случаи, когда они пропускали процессуальные сроки, они пытались их восстановить. Это тоже было весьма удивительно, но тем не менее.
Дмитрий Игоревич, очевидные вещи, да, когда, ну, там,
да, очевидность,
обращения, ответа нет, а все равно.
Да, да. Вплоть до того, что уже доходит до того, что есть даже решение судов, есть игнорирование решения судов. Игнорирование решения судов заканчивается также чем? Заканчивается требованием привлечь конкретных должностных лиц за неисполнение судебных решений. Вот. Такие проблемы тоже существуют. Вот у меня сейчас вот просто вот за 8 месяцев работы 4 таких дела у нас было. Вот. Ну, после этого действительно, когда уже возникают вопросы о привлечении уже прокурорских работников к уголовной ответственности за неисполнение решений судов, тогда уже начинает действительно беготня. Вот. И вроде бы мы даже вот сейчас вот получили ответы по ознакомлению с делами, по реагированию вот на обращение именно по судебным решениям. Вот. Ну, соответственно, выход здесь один. Здесь действительно кропотливая работа. Здесь необходимо действительно обобщать практику. Действительно должно быть большое количество посещений, отсюда вывод. Для того, чтобы с этим справляться, нужны квалифицированные кадры.
То в качестве есть, членов ОНК?
Да. Потому что приход, допустим, человека, который, допустим, ну, не сталкивался с этой системой, вот действительно правильно было показано в фильме относительно запросов. Ну, конечно, лучше это, прежде всего, должна быть активность, прежде всего, должен быть опыт. Если этого ничего не будет, здесь, понимаете, это не институт для обучения. Здесь сразу же, уже по сути дела, как только вот стали, сразу можно сказать в бой. То есть учиться можно либо на практике, либо, как говорится, в паре с кем-то, но тем не менее. Ну, все зависит от нашей активности, от предложений. Ну, соответственно.
Дмитрий Ильич, а бывают случаи, что не какие-то журналы не предоставляют регистрацию?
Регулярно. Как минимум медицинские журналы, потому что достаточно двоякое толкование. Вы понимаете, указано относительно того, что можно ознакомиться, допустим, с диагнозом
и с характером лечения заболевания, согласие самого пациента.
Ну вот, просматривая журнал, вы же не можете идентифицировать конкретного человека. Понимаете, там есть, да, фамилия, инициалы, ну, формальный диагноз характера обращения, но идентифицировать человека вы не можете. Соответственно, распространить информацию о конкретном человеке также невозможно. Тем не менее, создаются препятствия в ознакомлении с такими журналами. А как проверить доступность оказания медицинской помощи, вот, допустим, взять ИВС Первоуральска? Вот. У них здорово все, конечно, новое здание, но вопрос оказания медицинской помощи профильными специалистами, он у них не решен. Понимаете? То есть там фельдшер. Это тоже здорово. Это уже хорошо, что там хоть есть медицинский работник. Вот. Но вот журнал они показали. Человек жалуется на обострение заболеваний внутренних органов. Я спрашиваю, как вы решили? Он говорит, я обезболила, дала таблетку. Я говорю, а на каком основании вы приняли такое решение? Почему вы не перенаправили, у вас больница в шаговой доступности? Вот, вот буквально ну, 40-50 метров. Он говорит, я понимаю, я говорю, это здорово. А если это вы не провели человеку ни диагностику, ничего, и приняли решение? И вы решили проблему? Нет. Я пишу, соответственно, что у них нет взаимодействия. Они не соответствующие ответ во всем ни о чем пишут, что у нас все нормально.
Там им дали уже
обращение в прокуратуру, ну вот, вот до сих пор ждем. А в результате вот возникнет, допустим, ЧП, вот как у нас вот в Москве, допустим, происходило, я вот не знаю конкретно, по-моему, с Трифоновой. У нее шло какое-то обострение, я вот не знаю, кто это конкретно, но тем не менее, я в прессе читал, да, шло обострение. Весь вопрос же возникает именно в доступности оказания квалифицированной медицинской помощи. То есть у нас такая же ситуация возникала. Допустим, мы зашли вот в свое время, это в 2009 году, человек болел онкологическим заболеванием. То есть он лежал даже не в больничной палате, он лежал в общей камере. У него была опухоль размером 50 сантиметров. Я задал вопрос, а что, в чем проблема? Они говорят, у нас отсутствуют возможности. Я говорю, хорошо, у вас возможности отсутствуют. А вы обращались ли
к тем, у кого они есть?
Да, да. Ну, они говорят, да, мы обращались. Вечером я имел разговор с Шаманским. Говорит, к нам никто не обращался. Проблема туберкулеза. То есть мы вот сидим в студии с Егоровым, зам НИИ фтизпульмонологии. Сидим с заместителем Комарницкого, по-моему. Я не помню, как у него фамилия. И все обсуждают проблему туберкулеза. Вот. Я задал просто резонный вопрос, после чего представитель ФСИНа убежал из студии, даже хотя он до этого разговаривал нормально, но потом он как-то начал нервничать. То есть я просто спросил, вот, вот вы два руководителя конкретных ведомств, вы мне объясните, скажите, сколько у вас было обращений к друг другу порядке взаимодействия, и сколько человек это. Потому что, вот допустим, проблема туберкулеза, она более-менее решаема. Но Проблема, когда туберкулез осложнен еще наличием у человека ВИЧ, она нерешаема даже в научно-исследовательском институте. Это вообще нерешаемая проблема. А в системе ФСИН, в условиях ограниченных возможностей, это вообще, это, грубо говоря, люди предоставлены сами себе. Соответственно, возник вопрос, ну вот если НИИ еще хоть как-то справляется, я говорю, а сколько вы раз к НИИ обратились за помощью, что у вас нет больных, которые страдают одновременно и тем, и тем? Все, человек просто не смог ответить и тут же пошел в ступор. Кадр этот вырезали. Вот, вот проблемы они существуют, и, но они не местные, не местечковые проблемы, они системные. Их надо решать, это вопрос взаимодействия, в том числе с органами государственной власти, и это проблемы очень существенного финансирования. Предложения по этому поводу регулярно, они поднимаются, есть они, ну просто понятно, что это невозможно решить за один день, но я думаю, все равно хотя бы какие-то программы должны создаваться, но вот может быть они и создаются, но вот как членов ОНК, которые даже инициаторами выступают в этих вопросах, у нас вот ну, не посвящали вот продолжение этих вопросов.
Дмитрий Ильич, а в составе ОНК действующего есть, может, медицинские работники, которые как-то могут квалифицированно посмотреть на эти вещи?
Нет, они есть, но просто у них профиль, допустим, иной немножко. Они занимаются этими вопросами тоже. Я не говорю, что ничего не делается. Но проблемы вот существуют вот как по конкретным, допустим, направлениям. И когда... Вы понимаете, там нет такого места, где нет проблемы. В любом случае, вот даже вот взять СИЗО, вот, ну, как говорится, вопросы задаются, но если, допустим, выборочно кому-то помочь, это все равно не решает проблему целиком. Там систематически надо работать, понимаете. Если идут обращения, их очень много. Вот. И по ним действительно... необходимо работать. Здесь проблем вплоть до того, что касаемо медицины, там проблемы сокращения кадров, проблемы финансирования, проблемы, как говорится, медицинских препаратов. Не секрет, что у нас порой основная масса осужденных и следственно арестованных находится без медицинских полисов, за счет гражданских больниц получают медицинскую помощь единицы. Где вы видели, допустим, чтобы следственно арестованный либо осужденный находился в гражданской больнице под конвоем? Допустим, будет таких 20
сейчас
человек.
Сейчас закон это предусматривает, возможно.
Предусматривает, но такие случаи возникают единицы на практике. Чтобы вот это реализовать, это вообще вплоть до того, что на грани фантастики, но такие случаи все-таки есть, но они единичные. Понимаете? Это либо надо создать большой скандал, либо должен человек быть привилегирован. Хотя это, ну, также существует вот проблема вот в определениях тяжести диагноза, вопросы непрозрачности механизмов предоставления ВУДО. И здесь тоже поле для деятельности ОНК, но тем не менее возникают определенные искусственные препятствия. Вот не далее, как вчера, обнаружил письмо вот здесь в сутяжнике. Нас пригласили на комиссию по УДО в 10-ю колонию, которая состоится в марте месяце. Этого, 2013 года. Но самое смешное в том, что это письмо отправлено в конце июля. Ну, уже прогресс есть, нас на комиссию пригласили, которая уже давно прошла. Но вот письмо есть, в машине вот лежит, могу сейчас показать. На имя Елены.
Надо опубликовать такие.
Вот. Так нет, я удивлен был, что, во-первых, письмо такое поступило, потому что это нонсенс. Обычно нас говорят, что да, мы пригласим. Это вот у нас был
Подневьянской колонии, вот ВОЗ и ныне там, обещали приглашать по вопросам именно административных комиссий, а тут пришло негаданно-нежданно с 10-й. И комиссия состоится в марте месяце.
Не в Екатеринбурге 10-я колония.
Ну, может, конечно, это опечатка, но вот я вот что-то как-то утрирую, да. Но тем не менее. Хотелось
верить. Письмо нотариусу Богданович, и оно полтора месяца пролежало, и сказали, не хватило марки одной на конверт, так мне пришлось ввести в Богдановича свои деньги, эти вот срочные бумаги.
Я вам говорю, что здесь возникают вот такие нелепые как бы случайности. Хотелось, как говорится, верить в то, что не случайности, но на практике часто, как говорится, это сделано чуть ли не специально. Вот. И к этому надо быть готовым, то есть, ну...
Дмитрий,
они учат нас, мы учим их.
А вы, как бывший сотрудник прокуратуры, верите, что это случайности или что это специально?
Вы понимаете, тут зависит все от конкретного человека.
В вашей практике?
Нет, ситуация такая, вот понимаете, вот в любом случае есть требования закона. Вот вы при проверке мест принудительного содержания, вы же не делаете выводы относительно того, как вы хотите. Здесь, понимаете, не место эмоций. Потому что сегодня я могу, ну, сказать, вот, я вот считаю, вот оно должно быть так. Завтра возникнет просто вопрос необъективности, и просто можно утратить уже тот наработанный объем, на который они реагируют. Вплоть до того, что вот в Адмиянске было, мы, как говорится, стоим, никого не трогаем, проходит мимо прокурор, зампрокурора, и говорит... Давайте, так с ними, с коррупционерами. Прямо открытым текстом в присутствии сотрудников СИН мы вообще в шоке были. То есть вот, ну, бывает оно и так. Бывает по-разному, но, как говорится, самообладание терять не надо. Надо работать, требования закона есть. Понятно, что на все не хватит, но по мере возможностей... Необходимо. Понимаете, в 60-х, 70-х, 80-х годах, когда шло становление демократии, как таковое, многие действующие вот механизмы сейчас, они бы были восприняты тогда вот широко открытыми, удивленными глазами и могли закончиться, как говорится, психиатрической клиникой для определенных людей.
Это спасение еще было бы.
Вот.
Помогой, а тюрьмой,
сейчас,
и смерть.
Понимаете, прогресс в любом случае идет, понимаете, менталитет людей меняется. В любом случае, так или иначе, сотрудник это не сотрудник, адвокат это не адвокат, осужденные это следственно арестованные. В любом случае, это все члены общества. Мы, как говорится, развитие человека, оно идет именно от окружающей среды. От восприятия тех или иных поступков. То есть мы сами же строим это. То есть если мы приняли решение, это, как можно сказать, небольшое ТСЖ. То есть как мы определим, так оно в принципе и будет. И надо просто стремиться оно к лучшему. Надо быть на позитиве. А там уже как получится.
Дмитрий, вот по своему многоопытному мнению, вообще работает механизм освобождения от отбытия наказания по состоянию здоровья? Потому что вот, по моей практике такое достаточно негативное.
Вот понимаете, вот он работает, но вы поймите, он не работает на всю катушку. Единицы есть. Понимаете, если вот, допустим, рассматривать это, ну, я, допустим, знаю о 5 таких случаях только за этот год.
Ну, это же мало.
А несколько тебе купить?
Но, нет, я, во-первых, могу о всех случаях не знать. Это во-первых. У нас проблема была с работой, допустим, комиссии по помилованию, не дадут люди вот соврать здесь. Потому что, но это опять же была не местная проблема, она проблема была несколько выше. Вот. А актирование оно идет, но здесь опять же зависит вопрос. Я знал даже несколько случаев таких, когда сама и администрация представляла по актировке.
но суды отказывали.
Нет, таких случаев очень много.
Просто здесь
обо
всех просто. Ну, это надо просто, возможно, где-то в чем-то запросы сделать. Может быть,
Дим, прости, у нас времени мало, я тебя вынужден прерывать. Самое главное, Дима правильно сказал, что эмоции при осуществлении деятельности ОНК, они должны отсутствовать. То есть заключенные могут жалобным голосом говорить, что их бьют, убивают, например, да, сотрудники могут жалобным голосом говорить, что им не платят заработную плату, и вот
сотрудники просто
из-за этого они такие вот
часто там... просто приходишь, он говорит, ну чё, каким знакомым сегодня пришли.
Да, то есть всякое может быть.
Этих людей, да, в принципе, даже некоторых ты не знаешь, а некоторых даже знаешь, ну и что.
Самое главное не поддаваться на провокации и эмоции.
Тут же, видите, тут
Дим, прости, я тебя перебью второй раз уже. Мы перейдем дальше, полгуста у нас продолжается. Слово, опять у нас изменение небольшое, потому что человеку надо идти, у него совещание. Это журналист Олег Павлович, краткое выступление. Пожалуйста.
Спасибо, спасибо. Ну, я хотел бы рассмотреть вот нашу с вами сегодняшнюю тему со своей профессиональной точки зрения, с точки зрения профессионального коммуникатора. В первую очередь, что хочется отметить, это профессионализм того фильма, который мы сегодня видим. Действительно, действительно профессионализм. Я не буду говорить о том, насколько актуально содержание. Юридически актуально, достаточно вот профессионалы без меня об этом сказали, Роман в частности очень хорошо об этом сказал. Я хочу отметить профессиональную журналистскую работу, телевизионную работу, профессиональную съемку, профессиональный монтаж этого фильма. Хочу отметить и хочу сказать, что этот фильм можно, нужно, достойно показывать в аудитории, вполне тянет на профессиональный учебный фильм, который, наверное, будет полезен будущему составу общественной комиссии наблюдателей. Ну, это первое.
И спасибо, Олег.
Второе. Тоже тут вот упоминал, Василий Дмитрий упоминал, и Роман упоминал тоже момент, связанный с коммуникациями. Ну, не в плане критики, конечно, а в плане такой вот реплики в качестве замечания. Зная о работе комиссии второго состава, она 3 года работала, да, эта комиссия?
Да.
3 года эта комиссия работала. Много ли мы, представители общественности, журналистского корпуса, в средствах массовой информации видели информации о деятельности этой комиссии?
Хорошее замечание.
О результативности, самое главное, этой комиссии. Ну, съездили в колонию. Что там происходит, знаю. Я сам долгое время в этой системе работал. Знаю, как это делается. Знаю всякие моменты и над, и под водные это моменты. Ну, вот приехали они. Я не имею в виду коммуникацию пенитенциарной системы. Там все глухо сейчас. Это корпоративная коммуникация. Там даже говорить не приходится. Я имею в виду общественно значимые средства массовой информации. Независимые средства массовой информации, как трактует их закон о СМИ, ныне действующий. Это областные, это региональные, это федеральные средства массовой информации. Вот приехали, посмотрели, что происходит. Я понимаю, да, единственная газета, это вот ваша газета, которая все освещает. Это действительно так, извините, я... Да, это действительно так, освещает объективно, интересно. Вопрос вот только что, вот небольшой тираж у вашей газеты и целевая аудитория, которая, по сути, должна быть, это весь Уральский регион, ну, вот не хватает этого тиража. Вот так, возвращаясь к вопросу. Приехали, посмотрели, нашли те же самые нарушения. Написали бумагу, как здесь вот уже говорилось, рекомендательного характера. Там будет начальник колонии с начальником СИНа рассматривать, не будет рассматривать. Это еще бабушка надвое сказала. Почему средства массовой информации хотя бы кратенькую информацию не дают? А не дают, потому что ОНК не дает. Что вот, были в такой-то колонии, видели там то-то, то-то хорошее, а то-то, то-то плохое. Ну, согласитесь, средства массовой информации имеют административные возможности достаточно широкие. И опять же, тут речь шла о прокуратуре. Вот прокурор, как он отнесется к бумаге, написанной членами общественной комиссии, обратит внимание, не обратит, а выступление средства массовой информации, ну, он по закону обязан обратить на это внимание. Поэтому ходы могут быть самые разные, средства массовой информации нужно использовать, они не используются. Ну, это, наверное, уже пожелание к следующему составу наблюдательной комиссии. Эффективно использовать мощные возможности средств массовой информации. В принципе, можно ведь решить вопрос с руководством тех же самых региональных изданий о постоянной публикации каких-то информаций. Ну, не каждый день, но, может быть, раз в месяц, раз в квартал. Почему не решать вопрос о создании телевизионного эфира какого-то, именно посвященного этой теме? У Гусина есть своя телевизионная программа, насколько я слышал, я, честно говоря, не видел эту программу. Она выходит в то время, когда люди спят, на одном из самых несмотрибельных каналов Свердловской области. Но вопрос-то может этот решиться позитивно, поскольку тема актуальна и она интересна половине, наверное, жителей Свердловской области. Поэтому нужно пользоваться ресурсами. Они в большей степени бесплатные, и уверен, что журналисты готовы работать на эту тему, если с ними действительно работать.
Спасибо. Спасибо, Олег, большое. Очень хорошее выступление.
Короткая реплика. Как раз и что как раз может помочь полномочным по правам человека? Дело в том, что в свое время на Радио России была такая программа «Облака», посвященная заключенным, для заключенных, для тех, кого интересует их судьба. Потом эту программу после перестройки закрыли, вела ее один из членов мемориала, насколько я знаю, московского. Очень хорошая, актуальная программа. Сейчас сидят ничего.
Абрамкина.
Ну, и там Татьяна...
Содействие и формирование уголовной... Да.
Вот. И дело в том, что центр сейчас содействия. Нигде, даже на эхо Москвы, с которым, в общем-то, я сотрудничаю, такого формата вообще не существует нигде. И, в принципе, вот это можно рассмотреть как предложение для полномочного права человека, вот, попытаться на том же телевидении, либо, как минимум, на радио, сделать программу такого формата. Пусть она будет небольшая, там, на полчаса всего. И там в этой программе можно было бы как раз давать слово членам ОНК, давать слово бывшим заключенным, которые рассказывают о том, что там происходит, давать слово общественникам, которые, может быть, не являются членами ОНК, не заключенными, тем не менее в теме. Это было бы очень интересно, это было бы актуально. Я думаю, что эта передача при нормальной разработке формата была бы востребована.
Спасибо, Глеб, большое, хорошее предложение. Я надеюсь, Владимир Иванович запишет. Окей. Спасибо большое. Далее мы передаем слово Адаму Калаеву, действующему члену ОНК Свердловской области, который нам расскажет о взаимодействии ОНК и государственных органов. Пожалуйста.
Ну, тут, в принципе, вот Дмитрий говорил, части, какие проблемы бывают в работе ОНК, какие трудности бывают. Ну, вот я повторюсь, вот согласно, значит, с законом мы пишем заключение, наша реакция на те или иные нарушения, которые мы выявляем в системе. Вот, направляем руководство ГУФСИН, направляем в прокуратуру, ну, в аппарат уполномоченного по правам человека. И по каким-то вопросам бывает незамедлительная реакция. Я помню, выезжали прямо сразу, сошло отсюда далеко, комиссия из ГУФСИНа. Ну, что-то немедленно поправляет, а что-то... На какие-то нарушения реакция такая, ну это они считают порядки вещей, что так должно быть. Вот. И вот, то, что касается, вот, были нами выявлены серьезные нарушения прав человека по национальному признаку, то есть об этом мы писали и в заключениях, публично, периодически, ну, нерегулярно, но встречаемся у руководства ГУФСИН. Я думаю, что они заинтересованы исправлять те нарушения закона, которые имеют место в системе ГУФСИН. Некоторые нарушения, значит, устранялись. Ну, некоторые, вот, которые, вот, ну, как бы мы ни говорили об этом, но они остаются. Поэтому пожелание будущим членам ОНК, чтобы они имели с нами контакты и долбили, добивали. То есть, вот, допустим, по национальным, сейчас ситуация дошла до того, что как приезжаю, они сразу признаются, у нас чеченцев не обижают, норма условно-досрочного освобождения работает, ну, докладывают, сразу они знают, что это нехорошо. Ну, также мы и мои коллеги установили, что даже вот то, что касается госорганов, прокуратура, она, ну, вообще никак не реагирует, как должно быть по некоторым вопросам. Она считает это, как я сказал, порядке вещей. А суд у нас остается консервативным органом. Он как бы независимый, мы не можем ему указывать. Если там суд первой инстанции не то решение вынес, там вышестоящий, так, ну, это бюрократическая цепочка, но тем не менее они считают им виднее. То есть надо, видимо, как от членов ОНК обратиться на систему, вот, на порядки, которые приняты в системе судов, что они, ну, чтобы пересмотрели свое отношение насчет условно-досрочного освобождения. Вот. Иногда, если кто-то освободился, нам, ну, говорят, видите, еще вот освободился, а вы говорите, что чеченцы там не освобождаются. Это, то есть, какую-то мертвую петлю делают, какие-то там коррупционные составляющие, не просто так, не в соответствии с нормой, а вот где-то какую-то лазейку нашли, какой-то адвокат, какие-то связи, какого-то судью знает или какого-то начальника. Тут куча случайностей. Вот. А ну, нельзя быть пессимистом и радовать то, что вот хоть тяжело вот, ездить на свои деньги, неудобства, все, то что-то меняется. Вот они хоть и спорили, и когда Бог говорит, что ваша система создана в ежовом белье, на более 21 века, надо меняться, они говорят, и будем это делать сообща. Ну, у нас должны быть с вами партнерские отношения. Они, как вы предполагаете, диаметрально противоположны у нас с вами интересы. У нас интересы с вами, чтобы тут торжествовал закон и порядок, все, не нарушались права осужденных. Вот они хоть и ворчат и говорят, эту систему ломать никому не удавалось, и мы надеемся, и вам не удастся, хоть вслух и говорят, они все равно меняются, хотят они того или нет, меняются. Вот взять следственные изоляторы, вот эти корпуса, я не знаю, вот другие обращают или нет внимания, кто там бывает, приятно ходить. Вот за вот эти 3 года я вижу там все меняется, ремонт, все капитально. Вот в бане там вообще страшно было заходить, Роман, там вообще как гонюшник был. А вылезали как конфетка, все приятно. То есть некоторые эти следственно арестованные, допустим, они вот в такой среде, может, жили, воспитывались, но ничего хорошего не видели. Там какой-то коммуналки, каком-то гадюшнике, может, жили, а тут как какой-то лаборатории, чистота, порядок. Ну, и сотрудники, вот такая атмосфера воспитывает, я думаю, и самих сотрудников, вот они у них проявляют чувство ответственности, и вот кто там сидит, следственно арестованный или осужденный. Вот. И ты тоже, ну, считаешь, что ты что-то сделал, чтобы вот тут что-то было по-человечески, вот эти душевые, бани, что там не страшно заходить. Вот. Вот. То есть, вот какое-то моральное удовлетворение. Вот. И то, что касается моих коллег, вот, там тоже, значит, пожелания будущим членам ОНК. И когда постоянно ищешь только нарушения, вот у них какая-то другая нездоровая реакция бывает. Надо иногда писать и обращать внимание на те положительные моменты, которые произошли в этих учреждениях, вот, у персонала. Вот, тогда они, вот, для них это как очевидно невероятно, когда ты положительное, вот, то, что у них произошло, вот, подмечаешь, они, значит, уже видят, что вы не противники, тут нет гладиаторских боев, что в принципе вот, они и вы, вот, вы должны как бы в одном направлении идти, улучшая вот, быт этих бедолаг, которые попали в эту беду. Вот. И в принципе вот пожелание, как я сказал, будущим членам не терять с нами контакты. И что обидно, вот, Алексей, и вас, Роман, и остальных попрошу обратить внимание. Я обратился и начальнику ГУФСИН, видя, что у нас финиш, срок заканчивается. Позором является, что это не где-нибудь Ивдель, 63-я колония, не Сосева, а вторая колония под боком руководства ГУФСИН, центра столицы Урала. И там, значит, вот эти свои гадюшные приемы система использует, что система пыток, она не прекращена, она продолжается. Вот буквально недавно мы с Манасовым были, установили, что пытки продолжаются. Иногда бывают фатальные исходы.
Манасов тоже установил?
Манасов ничего не установил. Он, то есть, был со мной, мы же ничего не писали, но по нему надо работать. Какое отношение к пыткам было? СИЗО и какое само
К2.
Поэтому вот, для нас это вопрос правозащитников, правозащитных организаций, вопрос тех, Владимир Иванович. И лично серьезный минус в работе хозяина региона, это неуважение к вашему аппарату, что эти люди смотрят на нас как на круглых идиотов и продолжают свое грязное дело. Мы должны это дело приостановить.
А это вы когда посещали двойку-то?
А вот, не двойку, а СИЗО. Человека вывозили двойку и его пытали.
А, в СИЗО посещали?
Да, да, в СИЗО.
Не Арсеньев?
Не Арсеньев, там, чеченец.
Ясно.
Вот. Пытали током. Несколько раз терял сознание, следы, все это. Просто времени
током
не было.
Пытали в ИК-2, да?
Тут времени не было, мы пошли совсем по другому человеку, и я, значит, времени не было, то в баню, то это тянули, и в конце концов
привели
этого человека, поговорили, то есть он своими ушами слышал сотрудник СИЗО, он слушал спокойно, ввиду того, что якобы это происходило не у них в СИЗО, а в ИК-2.
Угу.
Понимаете? То есть...
понятно, что сотрудники СИЗО за ИК-2.
Этот механизм пыток как работал, так и работает. И будет. Для нас, для всех это серьезный минус. У нас вот об этом, кстати, Башков присутствовал, я буквально в августе на совещании у генерала сказал, что это стыдно, вот у вас под боком не где-нибудь, вот это пофорсоид, помещение функционирующего режима следственного изолятора, вот ИК-2, и там, значит, мы каждый случай фиксируем, почерк один и тот же, какие-то несчастные случаи, еще что-то, и вот люди плохо кончают, вот, а однажды будет с вас спрос. А я не привык просто платить макулатуру. Я к своим заключениям буду возвращаться вновь и вновь, как в качестве эксперта по правам осужденного, я говорю. И я прошу обратить на это внимание. Вот попросил генерала. Вроде бы был разговор. И тут же на этих же днях ВК-2 человека пытали. Он много раз за ночь я терял сознание. Током меня пытали. Сбили с ног. Там душили,
А пытали-то другие осужденные, да?
Они как были в форме осужденных, крепкие такие 5 человек.
Ну, в форме
осужденных. Да, еще очень серьезный момент. Серьезный момент какой? Меня как в СИЗО вызывает и говорят, у тебя, мы направляем тебя в ВК-2, в больницу эту областную, у тебя болит сердце. И я им говорю, у меня сердце не болит, я на сердце никогда не жаловался.
Кто говорит?
Этот следственный арестованный говорит. Я на сердце не жалуюсь, и мне туда не надо. Я единственно просил, коль я вот так вот, подозрительной публике, среди курящих был, я просил, чтобы сделали нейрографию, проверили мои легкие. Вы это не сделали, а на сердце я не жалуюсь. Нет, говорит, оформили, что у тебя сердце больное, надо тебе провериться, направили туда. И 13 на 14, по-моему.
После этого заболелся.
Вот. И я, значит, после этого, после нашего посещения вот этого СИЗО, переговорил с врачом, земляком, с высшим образованием. Он говорит, а там это равносильно вот как воду заряжает, там вот как, ну, перекодирует, что ли, человека. У него сердце может в любое время из-за этих выйти сейчас. У него сердце может в любое время может остановиться. Если еще раз его повезут, может остановиться. Даже если не повезут, из-за этих выйдет на ровном месте, ни с того, ни с него, у него это может остановиться.
То есть они как бы заранее этот диагноз...
Да, ему он не жаловался, они, значит, СИЗО пишут...
А как зовут человека этого?
Духаев Султан. Духаев Султан. То есть, я говорю, мы совсем по-другому человеку ходили, и времени у меня не было, а надо было и документы смотреть, целое расследование надо вести.
Когда ходили?
Когда ходили? Когда?
В этот?
Да.
Вчера?
Да.
В понедельник, когда мы приходили, нас не пустили в СИЗО, потому что сказали ОНК.
А, или, а, кто, а, ну, что ты там?
Это понедельник был.
В понедельник, да.
26.
Вот, я торопился.
Да, это понедельник.
Владимир Иванович, вот, и еще, значит, просьба к вам, своим коллегам передать, Татьяне Георгиевне, если мы что-то пишем, вот, заключение, это не мое личное мнение, обычно со мной был покойный Владимир Андреевич Шакляин, он врать не даст, его подпись, то есть комиссия, почему не один человек, а два, комиссия, вот заключение, комиссия написала, установленный факт, Татьяна Георгиевна ставит сомнение, ну не все, что Калаев говорит, нельзя принимать за чистую монету. Но нет там, вот по национальному признаку, что ущемляли. Они все признают, все исправляют, все такое. Вот. И то, что, Алексей, да, сейчас последнее. Вот, то, что касается, мы должны быть самокритичными, бывает, вот человек нас не пустил, вот как Лариса говорит, или еще что-то, где-то что-то, и мы на него. А человек какую-то работу делает, нужную, очень положительную, и мы, а мы его долбасим, в результате, вот как пример, в момент, он хозяйственник сильный, вот прямо на глазах ситуация менялась, вот эти кабинки для свидания, все постоянно. Я это писал, Владимир Андреевич недоволен. Адам Васильевич, вы пишете, его хоть ордену предоставляете. А Башко другие там постоянно проверки, постоянно плохое. Он, чтобы от греха подальше, все это бросил и перевелся в Тагил. 51. Да, 51. То есть, да, если человек там какую-то положительную работу делает, надо это замечать, пусть такой человек остается там, пока приведет все в порядок, понимаете? А сейчас, значит, вот другое. Особо ничего не изменилось, а вот хозяйственной жилки у этого человека нет. Ему вот чисто режим, что вот это, вот гайки, не попадаться в этом деле. А вот тому вот он нравилось, когда все вылизывает, ремонт и все, и показать. Вот смотрите, вот.
Ну, Адам, ты же знаешь, что всегда любят, когда их вылизывают. А когда говорят, плохо, уйдите.
Адам Васильевич, вот вы с Манасовым посещали, вы говорите, составляете заключение.
Нет, тут мы не торопились, не составляли.
Ну, Манасов подписывает ваше заключение или говорит, что что-то не так?
Я, значит, вот по Манасову, значит, вот мы были в Тагиле, 5-й колонии. И там, значит, все, что говорят эти осужденные или следственно арестованные, за чистую монету принимать нельзя. Они, значит, нас используют. То есть, иногда. Да, иногда, вот возьмем Сосьву, там, значит, при том начальнике, у меня информация есть, я показал его Гарендукину, чтобы они не думали, что они Америку открыли, и Манасову. То есть там человек, притон начальники, у меня вся информация была, через оперативников, этот осужденный, продавал наркотики, делал деньги. Я туда не выезжал, я это заключение не писал. Почему? Потому что времени нет, я год занимаюсь в Тюмени, там беспредел идет, и руки не доходили у меня. И верить я тоже не мог. Я откуда знаю, что этих наркобарыг, этих оперативников, это начальника ИК-18, не крышует какой-нибудь сотрудник с ГУСИН. Я откуда знаю? Я должен всю информацию, откуда, куда, все. То есть, а этот Андрей, все, у меня тут СМС-ка, везде он есть. А когда начальник сменился, новый начальник начал порядки наводить, этот Андрей везде пишет, говорит, помогите, спасите. Его жена караул кричит. И тут Манасов, Галендухин, мы поехали, я посмотрел по своим данным. Это тот же Андреев, понимаете? И я ему на обратном пути показал. Вот видите? Угу. То есть, когда он деньги делал, когда он наркотики продавал, через, был на побегушках у оперативников, все было хорошо. Когда начальник сменился, когда начальник наводит порядок, он нас, членов ОНК, правозащитников, хочет как лохов использовать. Вы поняли? Поэтому надо в этой среде тоже... Ну,
хорошо, вот, хорошо.
А то, что последнее, вот то, что Манасова, вот я сказал, ИК-5, это чеченец. Вот есть люди, они входят в роль жалобщиков, осужденных. Вот караул меня обижает и не могут из этой роли
выйти. Байбатыров?
Да, да, Байбатыров. Вот как он говорит, я ему помог сформулировать все, что он говорит, все он записал. Ну вот у него ноги экзема или что-то, какие-то болячки, мне или кожно, или он их расчесал, или еще что, врача привел, ну всего записал я. Ну, куда бы его ни направили, видели, это поеду, я еще раз его ноги посмотрю. Если то, что я видел...
Он там... сейчас третий выделился.
Да, да. Я разве он какая-то путь или то же самое? Я пойму, что его не били, что он выдумывает, его... эти болячки так-то и есть. А если ноги совсем другие будут, значит, я этому...
Адам Кучевич, обязательно надо.
Дам ход. Вот и все.
Спасибо, ну, спасибо, да. Адам. Мы поняли тебя, конечно, что... Это ты держишь на контроле, твой батарей, да, разговариваешь, да, да, по, да, телефону. И, дай бог, конечно, чтобы мы довели это до конца, и если это было реально, то люди должны понести наказание. Если бы он вымысел, значит, мы этого человека поставим, так сказать, черный список, что он порой на систему и на сотрудников просто наговаривает. Спасибо большое за выступление. Сейчас слово предоставляется...
На 62-й бываем.
Что-то слишком много, там человек по 10 на костылях.
В прошлом году.
Давайте это обсудим на кофе-брейк. Хорошо, у нас очень мало времени.
Будет, и
да, и там обсудим по 62-й, по 63-й, и Адам расскажет о тех посещениях, которые у нас есть.
Да.
Слово предоставляется Лариса Захарова, это региональный координатор некоммерческого партнерства «Правовая основа» и эксперт фондов защиты прав заключенных. Пожалуйста, Лариса.
Спасибо. Хочу сказать, что с самого начала формирования общественных наблюдательных комиссий в 2008 году Владимир Иванович Попов лично мне, нам позвонил, сказал, я тогда была в какой-то другой организации, кто является до сих пор, вот, сказал, что вот есть такая комиссия, в общем, наша тема, мы интересуемся ей. Да, конечно, мы стали туда добиваться, но скажу сразу, что в оба созыва, я не знаю, почему-то я не попала, как мне сказали, в кулуарах аппарата уполномоченного ты слишком много знаешь. Ну, это так, к слову. Вот. Тем не менее, я, значит, не потеряла интереса. Моя гражданская позиция, я считаю, активная в этом отношении. Меня очень волнует нарушение прав человека в местах лишения свободы. Не знаю, мне когда вопросы задают, почему вы не занимаетесь правами там, инвалидов или детей. Ну, как-то вот эта тема мне стала буквально с юности более близка. Поэтому я активно занимаюсь защитой прав заключенных.
и считаю, что закон должны соблюдать все, как лица, которые их нарушили, которые по приговору суда отбывают наказание, так и лица, которые их охраняют. Вот. Я продолжаю взаимодействовать с органами государственной власти, особенно с аппаратом полномочного права человека и с наблюдательной комиссией. То есть деятельность такова, что мы, допустим, выявляем какие-то факты, нам очень много обращаются родственников осужденных, сами осужденные, там, заключенные и так далее. Обращаются с какими-то проблемами, то есть даже с 2008 года, еще я не попав в ОНК, все равно к нам звонили непосредственно там, родственники, заключенные, то есть были такая помощь была непосредственно, что я звоню в аппарат полномочного, говорю, вот там, значит, назревает бунт в ИК-3, это был Краснотурин, 2008 год, после известного Кировградского там события, там пожар был. Вот. То есть аппарат уполномоченный был воскресный день. Владимир Иванович очень сильно мне нам помог в этом отношении. Там начали звонить, куда-то выяснять что-то. В общем, ситуация разрешилась, слава богу, без каких-то конфликтов. Далее, значит, буквально в прошлом году также обратились родственники осужденного, которого активировали в 23-й колонии. Также я давай связаться, значит, с Башковым Вячеславом, с аппаратом полномочного. То есть мне понадобилось 3 часа вечернего времени, 3 часа утреннего времени, чтобы больного, которого отказались каким-либо образом помочь ему в дальнейшем передвижении из этой колонии, да, он был, значит, опущен капельницам, его освободили по болезни. То есть вмешалась медицина катастроф, спасибо аппарату опять уполномоченного, то есть проблема разрешилась. То есть я хочу сказать, что по нашим сигналам, по каким-либо, когда мы уже сами не можем, допустим, более как-то вмешаться в ситуацию, мы, конечно же, обращаемся в аппарат уполномоченного и к членам наблюдательной комиссии. То есть это известный случай с моим подзащитным Виталием Князевым, когда также его он подвергся пыткам в ИК-2, и на меня там нападали. Ну, члены наблюдательной комиссии посещали его, выявляли факты. Также это все было потом сокрыто, недоказано и так дальше. Вот. Хочу сказать, какие проблемы все-таки у нас существуют. У нас было около 60 исправительных учреждений, то есть включая колонии, поселения, ответственные изоляции и изоляции временного содержания на территории Свердловской области. И проблем очень много. Люди обращаются, где-то их пытают, это ивдельские колонии. И проблемы такого характера, что, допустим, выявлять как-то факты нарушений и работать по ним мешает где-то отдаленность территории, то есть это ивдельские колонии, да, туда не каждый член ОНК поедет, не каждый какой-то правозащитник поедет. Вот. Помощь к наблюдательной комиссии тут мы и существуем. Вот. Поэтому я считаю, что вот именно такая гражданская позиция ваша, наша, может помочь разрешить какие-то проблемы, то есть нужно более активно стремиться как-то помогать людям. И, в общем, мы призываем вас, чтобы вы выдвигали своих каких-то членов вашей организации, чтобы они приходили и хотели стать наблюдателями общественными за местами принудительного содержания, потому что очень сильно не хватает действительно народа. Не хватает, вот, допустим, есть как, готов Адам Калаев поехать куда-то, но у него нет пары. И вот так вот все время. Проблем много. Это и доверительные отношения. Допустим, каждый осужденный доверяет членам наблюдательной комиссии. Вообще, как бы, мнение двоякое. То есть вот каким-то, да, они доверяют, они могут рассказать, но приедет, допустим, тот же председатель комиссии, ему не все будут доверять. Ну, это уже опять к слову о Манасове. Вот. Ну, так уж сложилось. И это факт, он установленный в том числе. Поэтому давайте активно как-то будем с этим работать, активно предлагать свои кандидатуры, потому что нужно, чтобы контроля было больше людей, которые действительно хотят искоренить проблему с нарушением прав человека. Должно быть больше и...
Спасибо, Лариса, большое.
Я просто Ларисе Викторовне напомню, что не попала она в состав второй комиссии по одной простой причине. Затянулась подача документов, может, срок. несмотря на все мои напоминания. Нет, не вовремя опоздали.
Ну ладно, мы в этом году исправим эту ошибку. Мы в этом году исправим эту ошибку и поставим, пошлем документы в СО.
У меня Анна Пастухова, председатель мемориала Екатеринбургского. У меня вопрос, вот, во-первых, вот прежние члены УНК, они остаются, да? То есть они...
Все, комиссия прекращает свою работу.
Да. Ну, то есть они заново не могут
подать? Могут.
Нет, я имею в виду...
Что они остаются, они могут подать, но они могут и не удержать.
То есть сейчас можно до 40, да? Вот до 40, я так
понимаю. Да, комиссия увеличилась до 40.
А было их...
До 20.
Нет, сейчас по факту 13 человек. По закону до 40.
Нет, по факту 13, по закону 20. Сейчас закон изменили, и новый состав уже набирает 40 человек.
То есть сейчас 20 человек, вот, да? 13 человек.
13. У нас действующие
человек. Фактически 13.
Да, да, да. Вот я хочу сказать, что вот от мемориала, в частности, что, во-первых, наши скромные, правда, ресурсы тоже можете использовать по мере надобности совершенно спокойно. УНК проводить собрание вот до 40 человек у нас совершенно спокойно могут собраться. Вот, проводить какие-то вот видеопросмотры, вот обучение какие-то. Вот здесь круглый стол удобнее, чем у нас провести. Здесь комфортнее. А более такое объемное собрание тоже спасибо, не очень большое. Но, вот, кроме того, если понадобятся какие-то, ну, например, обеспечить выездную там, комиссию какой-то оргтехникой малой, то тоже мы можем это предоставить вплоть до ноутбука для того, чтобы поехать, ну, если у кого-то вдруг нет, и диктофоны, и фотоаппараты, естественно. Вот, то есть вот эти вот все ресурсы мы тоже готовы. Плюс ко всему, вот у нас, ну, как бы в коалиции нашей маленькой, ну, по крайней мере, 3-4 общественных организаций, которые подпадают под тот статус, который могут выдвигать. Поэтому если у кого-то есть желание, вот вы знаете людей, которые готовы выдвинуться, то ради Бога, пожалуйста, пусть эти люди вот просто с нами познакомятся, пусть напишут какой-то нам резюме, чтобы мы не вслепую тоже выдвигали, да?
Это
мы готовы, вот, даже по крайней мере,
поедем,
если, знаете, конечно, есть, этого есть. Человека не напугает статус иностранного агента, вот, но я думаю, что не напугает.
По закону у нас сейчас одна организация только зарегистрирована и внесена в список иностранных агентов. Ну, не по закону, а по факту сейчас. Все остальные это только
информационно-правозащитный центр.
Нет, но вы же не заявились в качестве иностранных агентов. Нет. Раз вы не заявили, значит вы
Нет, ну мы, естественно, мы даже опротестовали в суде.
Вы не являетесь, потому что по закону вы только можете сами заявиться.
А кто-то...
Вас нельзя туда включить.
Роман, это офф-топик такой, а что, кто-то добровольно зарегистрировался?
Да, да. Кто? Да какая-то общественная организация по взаимодействию там с СНГ, что-то
в нашем регионе?
Нет, нет.
Коллеги, я пошел.
Да, Алексей, ты зафиксировал наше вот предложение.
Да. Это очень значимая и полезная помощь от нашей организации.
В числе 40 я тоже готов подать свои, вот, ну, заполнить анкету. Я просто, ну, мне много всего, я просто боялась, что я не справлюсь.
Например. Ничего, Саша, мы обсудим этот вопрос. Идем далее. У нас по нашему измененному уже графику кофе-брейк. Чай стоит, то есть кипяток стынет.
Кофе-брейк.
Брейк?
По-моему, сломать.
Кофе при прекращении дискуссии.
Брейк сломать, по-моему.
Ну да, вот прекратить. Вот когда...
Фонка хотите.
Хотите другое.
Вот, смотрите, мы можем сейчас дальше обсудить вопросы. У кого есть вопросы, какие-то предложения, можно кофе попить. Да, еще у меня кофе,
потому что вернемся. Я думаю, что, уважаемые коллеги...
Для информации, Владимир, подождите секундочку, я просто для информации скажу. Вот здесь... Владимир Иванович, можно?
Пожалуйста.
Вот сегодня вы фильм смотрели, который мы, он будет выложен в интернете.
На YouTube.
На YouTube, да. Можете все его там смотреть.
Ссылку выведи на
ссылка будет на сайте правозащитники Урала. Это очень такой становится популярный сайт. да. Свердловской области, да. И не только, и его очень многие люди смотрят.
По крайней мере, все смотрят от Корки до Корки.
Ну, это не только в СИН. Там. Там, так что все, да, Людмила Семеновна.
Смотрите, интернет у вас есть? Я
знаю, что меня... отвечаю. Ты хочешь спросить? То, что ты сообщаешь, то я смотрю.
Я думаю, что не обязательно жителям Екатеринбурга в этом наблюдательной комиссии. Да. Может быть, всех территориях, тоже, например, где нет общественных организаций,
община,
могут да. в этот общественный совет наблюдательный входить священники, не знаю, представители
разных... Не, тут был, он не работал, вышел.
Они, я они думаю, что...
Они не хотят, но
они не хотят. Они...
Я понял. Человек должен быть, потому что даже мне в моем деле очень много священников из храма на крови.
Да. Хорошее предложение. Вы сразу же встречали предложение, извините, что я вас перебил. Вы составите такой документ?
Ну, почему нет?
Окей, я думаю, мы с вами обсудим этот вопрос. Нет.
Да. То чтобы не только екатеринбуржцы, но вот надо какой-то
присутствовать. А у нас не только, у нас Тагил, Краснотуринск, пожалуйста, присутствует. Тагил после сегодня не поехал, но они отслеживают информацию, они тоже будут подавать его.
И Татьяна Георгиевна в ее параде полно журналистов, мне кажется, можно провести хорошую, мощную пресс-конференцию.
Конечно.
И под эгидой вот этой организации, уполномоченной по правам человека, она будет ну, более интересной и более для всех структур. То это какой-то местечковый оттенок. А вот если сейчас началось выдвижение, значит, аппарат, вот то, что вы говорили, и помещение предлагает, и вместе с членами, и фильм можно показать для журналистов, мне кажется, был бы хороший формат. У меня два таких предложения.
Ну, сутяжника не надо обижать, сутяжник тоже.
Хорошая
народно известная организация.
Мы вас приглашаем всех. Спасибо за первую часть круглого стола. Мы вас приглашаем на кофе-брейк. Заходите.
Алексей, а